Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость, писатель, аналитик, полковник КГБ СССР в отставке Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй!
Добрый день!
Программа имеет два варианта названия. Первый вариант названия – это предложил сам Евгений. «России подлые сыны» или «Власовые дети». Что это за «Власовые дети»? Станет ясно в течение передачи. Второе предложил я, и это тоже хорошее название. Это термин, который придумал Сергей Шестов, наш постоянный гость. И звучит это «ошибочно родившиеся в России». Первый вопрос, Жень, у меня к тебе. Есть люди, которые говорят, что историю вообще надо отменить, это не наука. А другие люди, чье мнение я разделяю, говорят, что история – это поле постоянного боя, и не отвечать там нельзя. Твое мнение.
Леонид, ну, во-первых, я так немножко более ясно поприветствую, чуть-чуть необычный формат по телефону, но теперь да, давай к делу. Значит, я считаю, что история – это тоже территория, это наша территория, так же, как и земля, да, и ее надо защищать. Это мое твердое убеждение, и вообще эта передача, кроме того, что предложил наш друг Сережа Шестов, мое предложение, твое предложение, это передача о тех, кто плюнул в реку и думает, что река его не выплюнет обратно. Ну вот, значит, теперь по поводу Власовых детей, но перед тем, как Власовы дети, давай все-таки немного о Власове. С некоторых пор нам эту фигуру постоянно подбрасывают, как Фриде платок. Ну, ты помнишь этот персонаж, да, из Михалкова, Булгакова, Фрида. С Фридой мы чуть-чуть позже разберемся, Власов. Про него стало обычным слышать, что он попал в плен.
Жень, извини, да. Я просто чуть, извини, я бы хотел вот что добавить.
Да.
Уже один известный телеперсонаж предложил поставить памятник атаману Краснову.
Вот к этому мы немножко попозже я все-таки, считаю, если можно, нет, в определенной логике. Об этом у меня есть, мимо этого я пройти не мог.
Нет, но следующий-то Власов будет.
Да, конечно, конечно. Так вот, для того, чтобы Власова не было, и чтобы не ставить памятников Краснову, надо разобраться немного с понятиями. Вот если можно, я чуть-чуть об этом.
Жень, алло. Не прерывайся, говори.
Да. Значит, стало привычно слышать, что Власов попал в плен. Но там, конечно, есть история, значит, он там бродил по лесу, кого-то искал. На самом деле он, генерал и командующий, потерял управление своими войсками, а если он был при этом в сознании и не ранен, это воинское преступление должностное. И за него он должен был ответить по всей строгости военного времени и военного закона. И он знал об этом. Вот, собственно говоря, и вся причина его предательства. Было такое. Генерал Самсонов, это Первая мировая война, потерял управление своими войсками и застрелился. Но он, правда, сам принял такое решение. А Власов просто решил сберечь свою жизнь. А вот что говорит устав. Это основной закон для военного человека. И присяга. Клянусь защищать родину мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни. Поэтому, когда говорят, что Власов попал в плен, это вранье. Правильное юридическое определение. Перешел на сторону врага, а казнен был за измену родине. Ну и сразу, конечно, возникает такой вопрос, а что же такое плен?
Жень, да. Пожалуйста, расскажи о том, что у тебя диплом юриста, пожалуйста.
Да, у меня в дипломе написано «юрист-правовед со знанием китайского языка». Я думаю, что это, как говорится, умному достаточно. Значит, давай вспомним, порядка 300 тысяч военнопленных из немецкого плена, они после окончания войны, после фильтрации, оказались в наших лагерях. Значит, все освобожденные из плена, ну, по этому поводу тоже есть много всяких суждений. А вот теперь на основании закона, да, юридические определения. Все освобожденные из плена проходили фильтрацию. Про военнослужащих выяснялся самый главный вопрос. Это обстоятельства попадания в плен. Причем эти обстоятельства необходимо было подтвердить доказательно. То есть или документами, или живые свидетели. Ну вот из этих 300 тысяч в основном осужденными были офицеры и младшие командиры, попавшие в плен в сознательном состоянии, имея на руках оружие. Не подверглись наказанию военнослужащие, попавшие в плен, будучи ранеными, обездвиженными, не имеющими физической возможности до конца защищаться до, ну, как-то понятно, предпоследнего патрона, не давшись в руки врагу. И чем выше ранг попавшего в плен, тем суровее было наказание, а иначе непонятно. И вот, кстати, на этом основывается спекуляция. Почему-то одних бывших военнопленных отпускали, а другие еще отсиживали в наших лагерях, а несколько генералов и расстреляли. Учитывалось также, чем человек занимался в плену, участвовал в сопротивлении, вел антифашистскую подпольную деятельность или сотрудничал с немцами. Про старших офицеров еще надо сказать, что они все были членами ВКПБ, коммунистами-руководителями. То есть они давали еще одну клятву, да, уже коммуниста-ленинца. Это и есть исторический контекст. Вот смотри, на 24 августа 2017 года в списке оказавшихся в плену советских генералов 79 человек. Трое, судьба не выяснена, 6 бежали из плена, 26 погибли в плену, 22 восстановлены в правах, 22 человека арестованы и осуждены, 5 повешены по делу власовцев, 13 расстреляны на основании приказа ставки номер 270 от 16 августа 1941 года, двое умерли в заключении, двое после заключения восстановлены в правах. Теперь сам приказ, да, 270. Командиров и политработников во время боя, срывавших с себя знаки различия и так далее, расстреливать, считать злостными дезертирами и все, что с этим связано, да? Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из знач состава. Попавшим в окружение сражаться до последней возможности, нанося поражение фашистским собакам, ну и так далее. То есть тут для, так скажем, широты решений не было никакой. Вообще у военнослужащих она как бы судьба, она такая отдельная. Вот с позиции нашей современной интеллигенции и коллаборационистов это, конечно, дикость и азиатчина такая, знаешь, вот густопсовая такая русскость. Но судьба человека, герой этого рассказа Шолохов, прошел фильтрацию без последующего наказания и поражения в правах. Он сопротивлялся, неоднократно бежал и так далее, был рядовым. Есть другая судьба, описанная в литературе. Это судьба полковника Баранова, живые и мертвые. Он готовился, допускал для себя плен, поэтому переоделся, уничтожил документы, да? Если суммировать до сухого офицерского приговора, Власов никакой не борец со сталинизмом, а трус и предатель, поэтому преступник в любой армии, поэтому любые рассуждения на эту тему с позиции мирного времени – это вредная и неуместная чушь. А для историков это профессиональная непригодность. А у военных своя судьба, особая, и с мерками гражданских тут подходить нельзя. Теперь очень, очень важное. Ни в одной армии мира нет узаконенного бегства, сдачи позиций противнику, если только они не заминированы, сдачи в плен, не попадания в плен, а именно сдачи. А что есть? Есть упорная оборона, которая в связи с превосходящими силами противника может перейти в организованное отступление и занятие заранее подготовленных позиций. Также возможно тактическое отступление в целях, допустим, выравнивания линии фронта. Точка, Леня. Нам могут возразить, мол, а вот там, да, и значит, царская Россия, бежавшие из плена офицеры, вот им вручали награды, возвращали в строй, там почет, царь руки, значит, руку жал и так далее. Во-первых, то же самое было и в Красной армии. Сколько офицеров вышло из окружения, бежало из плена. Если они проходили фильтрацию, их возвращали в строй на прежних основаниях. Но Вторая мировая война на Восточном фронте принципиально не имела, в чем ее отличие от Первой мировой, принципиально не имела оттенка рыцарства, хотя и во время Первой мировой тоже, особенно против казаков, их и пытали, и расстреливали, и наши солдаты голодали в плену, это можно прочитать у Ремарка. Тут надо ясно осознавать, что коммунистическая Россия была объявлена вне закона, и она должна была обезлюдить. В этом состоял план Ост. Немецкие, германские нацисты, они шли не повелевать нами, а жить вместо нас на нашей территории. На первом, кстати, вот тоже интересно, на первом этапе войны где-то население встречало оккупантов довольно спокойно, мол, немцы, цивилизованная нация. Но во время оккупации немцы показали себя с реальной стороны. Они пришли убивать. Это выяснилось в результате московского контрнаступления, когда мы прошли по уже отвоеванным территориям и увидели, что они творят с мирным населением. Как пытают партизан? Ну, партизан по закону это нон-комбатант. Лазутчик подлежит допросу и расстрелу на месте. Но не отрезанию, не подпаливанию, но это совсем уже не утренний воскресный разговор. Поэтому в ноябре 1942 года была учреждена чрезвычайная государственная комиссия по фиксированию немецких зверств. Акты и сообщения чрезвычайной комиссии стали одним из важнейших доказательств обвинений в Нюрнберге. А собранные материалы уже в 1943 году позволили провести судебные процессы. Значит, Харьков, Краснодар, Краснодарский процесс знаменитый. Потом чуть попозже Киев, Минск, это все были процессы, Рига, Ленинград, Смоленск, Брянск, Великие Луки. Мы все помним эти фотографии. Кстати, сейчас в ДНР и ЛНР работает такая же комиссия, поэтому я думаю, что суд будет, и хорошо бы в Киеве. Тут я вот что хочу добавить. Вот на месте президента Путина я бы не взрывался спорадически по поводу то одного, то другого, польского, украинского или американского вранья, а учредил бы чрезвычайную государственную комиссию, но не только для фиксации, а и для демонстрации этих преступлений на федеральных каналах с обязательным дублированием на областных ВГТРК, на «Культуре», на «России-24», канале «История», «История-365 дней», где процветает нейтралитет, и продукция BBC, а с ними Правдюки, Александрова. Кстати, Александров – это автор диссертации об антисталинисте Власове, который боролся против Сталина.
Да,
но вот ты хотел услышать про власевых детей историков. Правдюк, Зубов, Александров, Солонин. В одном ряду с ними перебежчик и предатель, ну такой, по необходимости ставший историк, Ризун. Это такие, знаешь, убежденные дети. Ну и рядом с ними отирается там Боря Соколов. Значит, для меня, например, абсолютно неприемлемым являются историки за красных против белых. Или за белых против красных. Они автоматически из профессиональных историков превращаются в пропагандистов. Мне их просто жалко.
Или вот, жалко? Допустим,
телеканал
ФАС. Да? Извини. Не жалко, а надо четко отдавать себе отчет. Это пропагандист, и веры ему никакой нет особо.
И веры ему никакой нет.
Вчера он пропагандировал одно, сегодня он пропагандирует совершенно другому, и не для субботней, не для воскресного утра им определение искать. Жень, еще я хотел бы одну фразочку вставить. Вот все те Власовы сыны, о которых ты говорил, они же все смотрят с сегодняшнего дивана. Не то, как тогда было, что пытаться надо сделать, а вот с сегодняшнего дивана.
Вот я хочу по этому поводу привести пример. Буквально пару лет назад телеканал «Спас». Ну, в общем, хороший, уважаемый канал, авторитетный. Я с удовольствием его когда нужно, когда можно, я его смотрю, там Щипкова и так далее. Значит, там вещал некто Василий Моров. Вот слава богу, что его сейчас нет. Записной антисоветчик, значит, одна из передач с историком профессиональным, вполне профессиональным историком Волковым. Ну, Волков в этой передаче, он занимал такую довольно пассивную позицию. Они сравнивали по разным параметрам, сравнивали офицеров царской армии и советской, то есть красной. И договорились, что в Красной армии были не офицеры, а некие люди, декорированные под офицеров. Но потом Моров с экрана этого уважаемого канала пропал, надеюсь, что в связи с правильной оценкой именно этого его выступления. Вообще,
это все... потрясающе. Вот до чего договорились эти двое, это просто...
Да, потрясающе,
это с ума можно сойти.
Вообще все доводы, что журналистов, что историков, в кавычках, понятно, про дьяволов-большевиков, это Разумовский, Чевчевадзе, просто разбиваются морды в кровь, а лучше, а чаще в грязь, когда все-таки речь доходит до двух побед 45-го года. А победили-то большевики. Кстати, вот именно поэтому был придуман тезис «Победил народ».
Да, вот это вот, кстати говоря, очень хорошо, что ты это поднимаешь. Пожалуйста, Жень, попаду.
Да, вот. Я считаю, что тезис «победил народ» является вот в этом контексте. Не просто «победил народ», ну, конечно, народ победил, но именно в этом контексте тезис «победил народ» является спекуляцией. Ну, давай представим себе. Народ построил Эйфелеву башню, да, Лувр, пирамида, Транссибирскую магистраль. Народ создал телефон, телеграф, придумал периодическую таблицу, не скажу кого, значит, шоссе номер 66, электростанцию на Ниагарском водопаде, каскад железнодорожных мостов в Альпах, каналы Венеции, собор Святого Петра, Колизей, победил в итальянском походе, северный народ победил южный, любители алой розы, любители белой розы, разгромил два польских бунта, победил при Ватерлоо, под Сталинградом, на Курской дуге, встал Берлин, создал атомный проект, и все это без инженера Эйфеля, архитектора, без инженера Вяземского, Михайловского, Яговича, Хилкова, изобретателей Попова, Эдисона, Маркони, профессора Менделеева, Эдварда Билла, Джебела Сока, венецианских гидрографов, Доната Браманте, Наполеона, генералов Гранта и Шермана, Ланкастеров, Йорков, генералов Гибича, Паскевича и Суворова, герцога Веллингтона, фельдмаршала Блюхера, Чуйкова, Вадутина, Рокоссовского, Жукова, Конева, Эйнштейна, Оппенгеймера, Курчатова, Королева, извини за столь длинный список, Сталина и Берия в конце концов. Ну, конечно, народ. А вышеперечисленное – это не народ? А перечисленные советские ученые, генералы, маршалы, космонавты, они не были большевиками? Отделять большевиков от народа не научно, а отделять народ от большевиков – вот это и есть спекуляция. И эта спекуляция является специальным предметом, специальной пропаганды, цель которой – провозгласить советскую власть инфернальной, дьявольской, она с дикой восточной ордой, с которой Гитлер и вся Европа пошли на освященную битву, но проиграли большевикам. Вот это задача современной не истории, а инквизиции и инквизиторов Правдюка, Сванидзе, Гусева, Солонина, Разумовского, Чевчевадзе. Но опять-таки повторюсь, все их доводы, они просто разбиваются о победу. И вот теперь мы с тобой как-то говорили, что такое победа и что такое победобесие, да?
Ну да, у нас был такой разговор, конечно.
Да, да, да. Вот ты знаешь, ну я все-таки настаиваю на том, что победобесие – это отличное слово. Оно очень точное, оно просто вот не в бровь, а в глаз. Но ты вот опять-таки не пугайся. Дело в том, что вот эти вот ребята, о которых я, эти дети, Власовы дети, да, значит, это они придумали не про нас, это они продумали про себя. Их начинает бесить, как только они вспоминают про нашу победу, при том, что мы-то про нее никогда не забываем. Это они себя ведут как бес перед иконой, перед свечой или молитвой. У них начинаются корчи, пена и закатывание глаз. Поэтому мне это слово очень нравится. И, конечно, во всей этой ярлыковщине очень много местечкового. Теперь про нас. Первое. Победа – это радость. Была, есть и будет. Победа – это прежде всего радость избавления от необходимости погибать и убивать. Это радость от перехода к мирной жизни, встречи с родными и любимыми, к мирному, созидательному труду. Конечно, скорбная память о погибших, но и радость от того, что победившие выполнили задачу, за которую погибли их товарищи, отомстили врагу, дошли до победы, загнали врага и уничтожили его. А как ты думаешь, немцы смирились с поражением?
Отвечаю. Ну, это я предоставлю тебе сказать.
Отвечаю, нет. Да, денацификация, вина за зверство, это в какой-то степени да. Но не смиренное пораженчество, которого требует от нас. Наши мидовцы, сотрудники 3-го департамента Европы, ни 8 мая, ни 9 мая немецких дипломатов с победой не поздравляют. И те молчат. Это я не по слухам. Это было сказано мне дежурным департамента, когда я поинтересовался именем посла ФРГ, чтобы от организации, где я тогда работал, поздравить его с праздником Победы. Ну, мы отправили такое же поздравление в американское посольство, Израиля там и так далее. Немцам, как мне было сказано, ни-ни. И не зря ведь. А какая это была радость, вспомни, когда было провозглашено «Победа». В первые дни войны было сказано «Победа будет за нами». Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Люди поняли, так и будет, победа будет. Симфония Шостаковича в блокадном Ленинграде. Тогда гитлеровцы понял, победа их не будет. Вспомни, в 6 часов после войны, разве не о победе речь? А что будет в 6 часов после войны? Любовь, радость, дети, опять-таки победа. И вдруг нам пытаются втереть сознание. Да нет, это скорбь. На самом деле мы все это, вот мы, да, ты же разговариваешь с бывшим сотрудником 5-го управления. Мы все это читали в инструкциях ЦРУ, Госдепартамента США, антисоветских центров, которые они присылали нашим диссидентам. Вот, мол, ребята, вот вы в эту сторону гребите. Венгрия, 56-й год, это не фашистский путь, а борьба за возвращение в демократический западный мир. То же самое Чехословакия, 68-й год, Польша, 82-й год. Но там Ватикан поработал очень конкретно, Войтыло, да, ставший потом Папой Римским. А сейчас это Сванидзе, Амнуэли, Гозманы, которым победа поперек горла, плюс Навальный и его команда тех, кто делал вбросы подметных листовок с фашистами на фоне Знамени Победы. Кстати, я абсолютно случайно, я это сам обнаружил, я смотрел, у меня глаза закрыться не могли, я моргнуть не мог, я своим глазам не верил. Но кого дурят эти власовцы, Сванидзе, Гозман, Разумовский, Солонин, Шендурович и так далее? Вот ты понимаешь, значит, несколько слов о подлых детях и причинах их присутствия в нашей жизни. Сегодня идет война, которую очень удобно называют информационной, но это именно война по своим целям, задачам. А задача одна – уничтожить Россию любыми средствами, и не только Россию. И все говорят, а вы что-то там придумываете, там, вот, вся, там конспирология и так далее. Югославия уничтожена, Ливия разрушена, на очереди была Сирия. Сейчас в этот список попал Китай. А если нельзя военными средствами, значит, надо другими. Во время войны в тыл противника забрасывают не только мины, фугасы и так далее. Забрасывают диверсантов, агитаторов, паникеров. Военные действия, если они успешные, признаются...
Время у нас первые полчаса заканчиваются, уже закончились. Новости после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Напоминаю, наш сегодняшний гость – писатель, аналитик, полковник КГБ СССР в отставке Евгений Анташкевич. Жень, ты меня слышишь?
Да, конечно, да.
Все. Жень, я бы только хотел еще... твоим последним фразам добавить вот что. Примеры: Венесуэла, Йемен, Американские спецподразделения действуют сейчас, это их признание, более чем в 100 странах мира.
А их всего 200, то есть в половине.
Да.
Вот так, да. Ну, смотри, это война, да, значит, мы говорили военными средствами, это там и Сирия, и те 100 стран, о которых ты говорил. Но есть следующее, значит, средство по эффективности. Это когда война, вернее, когда страна разрушается сама изнутри. То есть ее одновременно давят снаружи и изнутри, она разрушается или в корне трансформируется до перерождения в нечто себе противоположное, в своего антипода. С Россией такое было дважды. Мы с тобой свидетели, просто прямые и живые, да, второго трагического события. А кто разваливает? Две категории. Одна категория пассивная. Это, собственно, так называемая элита. Термин не везде применим, но в данном случае, по крайней мере, привычным. Элита перестала укреплять страну в присутствии смертельного врага, планировалось не менее 10 тотальных ядерных бомбардировок и так далее, да, уничтожением нескольких десятков миллионов нас. Ты родился в 50-м, тебя, кстати, с юбилеем, а я родился в 52-м, нас бы не было. Между прочим, все власовы дети – это наши сверстники или моложе. Аси Гусевы, Ксюши разнообразные, Венедиктовы, Моровы, Сванидзе и так далее. Их бы тоже не было, и их родителей, и их детей. Кого они предают? А американцы сами рассекретили свои планы в 70-е годы прошлого столетия. Наши, с позволения сказать, элиты оказались неспособными развивать главную идею социализма – забота о нуждах трудящихся. Мы с тобой уже, и ты с Игорем Георгадзе, сколько раз об этом говорили. Забалтывание, пустые обещания, перерождение из коммунистов в мелких буржуев, обюрокрачивание, партноменклатурность. Особенно впечатляет, конечно, в данном случае вузовская интеллигенция, преподававшая не сопромат и теорию машин и механизмов, а диалектический материализм, марксистско-ленинскую философию, политэкономию социализма, историю КПСС и СССР. Ну, за примерами далеко ходить не надо. Это пламенные марксисты-ленинцы, я бы их так назвал, коллективные, Бурбулис или, например, Станкевич, который под... Он получил от американцев еще в советское время премию за развитие у себя в стране общественно-политической мысли. И куда он с этой мыслью пришел?
Прямо взял и развил?
Ты понимаешь? Ну так он с развитой мыслью куда пришел? На площадь Дзержинского. Об этом я, правда, чуть-чуть позже скажу. Сейчас общественно-политическую мысль России развивает историк Венедиктов, специалист по сценическому движению колумнист Шендерович, юморист-живописец Бильжо, психолог Гозман, режиссер Амнуэль, производная от юриста, политолога и философа Акара. Но рядом с ними подвязаются, как, знаешь, такие мелькающие звезды, светские, ой, чуть было не сказал кошки, ну, конечно, львицы, телеведущие, блогеры, люди, как мы с тобой видим, очень разные по своим профессиям, но у них есть некоторые такие типологические объединяющие признаки. Значит, это персональная ничтожность, это юридический термин, ну, допустим, есть такой термин «ничтожная сделка», да? И склонность к управляемым информационным вбросам – это уже информационный термин, а попросту к вранью по команде и в соответствии с инструкциями. Ко всем нашим с тобой любимым политологам, колумнистам и блогерам прибавилась еще одна профессия, Леонид – это лидер мнения. Это ко всем перечисленным плотно примыкают некоторые академики РАН, которые упорно протестуют против то одной исторической правды, то другой. Но, кстати, это все мелочь, это солдаты пропаганды, а вот гиганты Бурбулис, педагог, учитель диалектическому марксизму, вот это да, или лидер мнения Станкевич. Но я тебе рассказывал, о чем врал Бурбулис, просто персонально мне, да? Мы закончили холодную войну. Но он имел в виду, что мы с американцами закончили. То есть мы и американцы закончили. Но американцы-то не закончили. Закончили Бурбулисы и Станкевичи. А знаешь как? Они сдались в плен. А потом, как Власов, перешли на сторону партнеров. И партнеры стали нам врать их голосами. бросайте оружие, переходите к нам. Так и хочется спросить, слегка перефразируя Фаину Раневскую, а за кого врете, ребята? Ответ честный, за интересы США. Наши родины-власовцы, о которых мы сейчас говорим, могут нам с тобой сказать, что сейчас мы ведем просоветскую лживую пропаганду, но это не так. Вот смотри, два последствия. В результате предательства СССР мы сейчас вынуждены, я подчеркиваю, вынуждены покупать весь посевной и посадочный материал. Весь. То есть, если нам не продадут, нам нечего будет сеять в поле и садить на огородах. Надо только перекрыть границы. И нам ничего не продадут. А тренировка этой акции идет на наших глазах. Но самое интересное, это второй резон. Питомцы баллонской системы этого не смогут ни оценить, ни распознать. А это несколько поколений интеллектуальных франкенштейнов, которые завтра, сегодня первым под 30, да, будут управлять страной и экономикой. Поэтому все, о чем мы сейчас с тобой говорим, не просто вранье, оно материально. Это физический голод и обрушение до ликвидации интеллектуального уровня. Разве не об этом мечтали авторы плана ОСТ? А между прочим, все те, кого я сейчас перечислил, это наши интеллигенции. Тогда возникает вопрос, а что такое наша интеллигенция?
Вот это вот очень хорошая тема, потому что мне из этих ребят, когда еще я их встречал, когда я просил дать мне определение слов интеллигенция и интеллигент, никто из них этого сделать не мог.
Да, лучше всего от обратного это сделал Гумилев, ты помнишь
да,
это?
Да, да, Лев, да. Гумилев.
Ну вот смотри, я обещал вернуться к Сергею Борисовичу Станкевичу, да? Значит, как-то Станкевич высказался по поводу своего визита на площадь Дзержинского в августе 91 года, мол, а что же чекисты не защитили памятник своего кумира? Ну, просто напомню, 22 августа толпа бесновалась на площади Дзержинского с целью, ну, там у них были разные цели, там, взять штурмом, захватить архивы, причем самая главная цель – это захватить архивы агентуры, кто бы дал. Да, значит, там снести, в конечном итоге их усилия, они были направлены на памятник, направились на памятник. Но тут интересно, памятник стоял над подземным вестибюлем одноименной станции метро. Это многотонная фигура на стальном штыре, и штырь пронизывал постамент и фундамент, и если памятник свалить, то этот штырь выворотил бы огромный кусок инженерных сооружений, крепления станции метро и все коммуникации. Это представить себе нельзя, чтобы было. А метро-то работало, между прочим, в это время. А теперь следуем за ухмылкой Станкевича, которая была, я сам это видел, которая была на его лице, по поводу того, что чекисты не защитили, мол, попрятались, мол, трусы, это подтекст такой. Представь себе, из одного из зданий КГБ, это или дом 2 на Лубянской, ну, ныне Лубянской площади, или 1-3, это мраморный серый по Большой Лубянке, вышли бы 1-2-3, там, несколько чекистов со своими ПМами и сделали бы пару выстрелов в воздух, чтобы было с толпой. Да ломанулись бы в панике, мол, началось. Конечно. Сколько было бы жертв. Они бы просто передавили друг друга. Это цена. Ухмылки либерала, ну, интеллигент все-таки приличное слово, да, Станкевича. А, Леонид, а давай вспомним призывы Гайдара к москвичам выйти на улицы в 93-м году.
В октябре, помню.
Да. Это я тоже слышал. Значит, письмо 42 демократов и либералов, вспомнивших, что одна из сутей государства – это право на насилие, и призвавшая к насилию над оппонентами. Или Алексеевич, вот кому надо возвращать, не подкидывать, а прилюдно возвращать метафорический платок Фриды, только в виде подушки, которой она все пытается накинуть на лицо своей матери-родине. А белорусские чиновники, это тоже из моего личного общения, когда я приезжаю в Белоруссию на писательские мероприятия. Значит, чиновники от культуры Белоруссии гордятся тем, что антибелорусская, антирусская, антисоветская, антинаша писательница стала Нобелевским лауреатом. Больше гордиться, что ли, нечем? Потому и стало, что Фрида за мзду малую на фоне этих реальных, по-настоящему реальным представляется только таможенник Верещагин, ставший героем наших советских мечтаний. Помнишь это его замечательную фразу? Да, вот я нашему кино благодарен хотя бы только за эту фразу. Ну и, кстати, первая родина Алексеевич Украина, которой уже ничего не надо накидывать, она уже и без Алексеевич Украина находится в агонии. Но, конечно, у нашей интеллигенции много заслуг перед народом, перед родиной. И Чайковский, Перов, Стасов, Менделеев, Тимирязев. Но были и, кстати, и Макаренко, и Алферов, да, это уже советское время, Курчатов. Но были и Мережковский, и Ильин, и Милюков, и Родзянко, и Мельгунов, и Керенский. Этот список не менее длинный. Кто сверг царя? Кто развалил Первую Российскую Республику до состояния, когда только большевики смогли ее хоть как-то удержать и сохранить? Как вы и их в народе называли, не иначе как гражданская сволочь? Напомню, это когда комиссары Временного правительства, которые приезжали на фронт в военной форме без погоны и кокарды, агитировали за продолжение войны до победного конца, когда у России в этой войне не было ни своих целей, ни своих интересов, кроме союзнических. Кто поднял бунт в Самаре, а до этого саботировал работу банков, учреждений, составлял заговоры, помимо военных? Интеллигенция. Кто принялся первыми расшатывать и разваливать СССР в 91-м году, да и раньше? Преподаватели марксизма, ленинизма. А все ради чего? Ну, тут трудно поверить. Чтобы быть как Запад. С Западом. Давайте сдадимся Западу, и все. А что Запад, а их лидер США... Вот теперь, если позволишь, пару слов об этом, да? Но сначала, а как на этом фоне смотрится академик Андрей Дмитриевич Сахаров? А правда, как? Не вся жена, но вот тут я должен сказать. Значит, как ни странно это прозвучит, у КГБ СССР с Сахаровым были взаимно уважительные отношения. Несмотря на его оппозицию и все демонстративное, что он предъявил миру. Почему? Леонид, он не выдал ни одного секрета. Он дезертировал из советской идеологии, но не перешел на сторону врага. Его вполне можно назвать диссидентом-патриотом и гражданином мира, как тех физиков-ядерщиков, которые поделились секретами производства атомного оружия с оппонентами США. Они сбалансировали опасность уничтожения Земли. Ну, его, конечно, можно сравнить с Гумилевым, который известным образом ответил на вопрос, считает ли он себя интеллигентом. Ну, ты понимаешь, это мы все про нашу сторону, а есть ведь и не наш.
Жень, подожди секунду. Да. Скажи, что сказал Гумилев, это же не все знают.
Да, его спросили, считает ли он себя интеллигентом, он сказал нет, потому что профессию имеет и родину любит. Вот, ты понимаешь, это примерно как определение из фундаментальной математики, фундаментальной физики, когда уже ни слова не прибавишь, не убавишь. Вот, значит, это все мы о нас, но теперь немножко не о нас, да, значит, вот смотри. Планы США относительно сегодняшней России не претерпели изменений с начала 20 века, но самое главное, что для этого нет причин. Чтобы изменения эти произошли, Западу надо признать, что мы такие же, как они, что мы живем на своей земле, по таким же, как у них, человеческим законам, что мы все равны, англичане, французы, немцы, даже поляки. Но Запад именно это... Вот это, да, считает для себя невозможным. Вопрос, который прозвучал, ну, совсем недавно, ну, вот совсем не надо к бабушке ходить, у которой там длинная память. Почему русских так мало умирает?
Это да, да.
Понимаешь, вот, ну, казалось бы, вот это и есть конец Европы, да? Значит, мы старались, да, почему Запад так рано умирает? Мы старались. Изобретали, там всякие коронавирусы, а их так мало умирает. С подачи Ватикана Россия со времен Ивана Грозного, это я утверждаю, считается страной варваров и схизматиков. И это только, и это Ватикану стало окончательно ясно, вот именно в те времена, что Россия была и будет православной. А что сегодня? Ну, недавний 2002 год, Папа Римский Иоанн Павел II Войтыла чуть было не объявил, что-то его все-таки удержало, об учреждении в России своей католической епархии. Ну, казалось бы, ну и что тут такого? Везде в Европе стоят православные храмы, в них служат русские батюшки, или если не русские, то все равно православные, независимо от национальности священника, и все они относят себя к русской православной церкви Московского патриархата. Но эта попытка Войтыла была о другом, а именно о создании на территории России своей административной системы, своего контура управления. За этой попыткой была бы следующая – выведение католиков России из-под юрисдикции Российской Федерации, то есть создание государства в государстве. Но, ты знаешь, вообще-то это, конечно, довольно сложная богослужебная, теологическая, юридическая тема, но в очередной раз со времен создания подметного завещания Константина Великого Ватикан пытается авторитарно, тоталитарным способом оседлать мировое христианское и шире пространство. Ватикану мало того, что своей миссионерской деятельностью он подверг геноциду коренное население Центральной и Латинской Америки, сейчас ему надобно российское паство. Спрашивается, зачем? Ответ. Мы такие, как есть, помеха Западу, мы другие. Запад постоянно пытается это утвердить, но не доказать. И другого от наших соседей с той стороны невозможно ждать. А что утвердить? У истории странные отношения со своей неисторией. Телеканал «Спас», неплохой журналист Мамонтов, как противогаз на глобус натягивает негатив на большевиков. Но все опять-таки спотыкается о победу. Ну, не РОВС, российская, сейчас как она называется, Российский общевоинский союз. Да, а российский, ну, не Российский общевоинский союз достиг этой победы. Ни Деникин, ни Краснов, ни Шкуро.
Жень,
да.
Русский общевоинский союз.
Русский общевоинский союз, да. А победу достигли именно большевики и так далее. И таких передач много на центральных каналах. Вот теперь твой вопрос, да? А на главном канале Киселев собрался закладывать памятник Краснову. Я хочу сказать, Дима, почитай закон. Краснов, Колчак и же с ними кровавые белые генералы не реабилитированы. Этот призыв можно поставить в один ряд с призывом незаконно перейти границу. Ну и дальше, понятно, захватить Тушина, поднять аэропланы, бомбить Кремль. Идиот! Господа, ну какие масштабы! Это, правда, цитата из кинофильма «Операция Трест». А вообще-то это попытки реабилитации нацизма. Краснов, генерал СС, каратель и палач. Ну, про Маннергейм уже говорено, мол, не брал Ленинград, потому что любил этот город. На самом деле... Алло.
Да, конечно,
да, не на брал, самом деле не взял, потому что не смог. Не смог вместе с немцами, а ему доску в Питере. А он смотрел бы, как немцы разрушают его любимый город, смотрел бы и даже подсказывал, что и как рушить. А разве мы не слышали высказывания наших родных мидовцев, которые на широком экране признаются в одинаковом личном отношении что к Гитлеру, что к Сталину. Так это и есть установка, инструкция ЦРУ и Госдепа. Господа, русский официоз и политикум, на нас люди смотрят в Донецке, Ясиноватой, Дамаске, Белграде, Минске, Бишкеке, Нью-Йорке, Киеве, Берлине, в конце концов, в Бундестаге, бывшем Рейхстаге, там, где аплодировали мальчику Коле из Уренгоя. Что они не о вас, а о нас подумают. А Коле надо было бы показать пару кадров из хроники чрезвычайной комиссии. Вот примерно вот такое вот кино. Кстати, у нас с тобой был разговор о кино, да, особенно вот последнее время. У меня складывается, я смотрю телевизор, я смотрю передачи многие, я смотрю кино, но сначала, но далеко не до конца. Потому что уже вот на протяжении последних лет 20 уже стало понятно, что это не русское кино. Это пропагандистское американское кино, антисоветское. антиисторическое, антирусское, сделанное на очень, кстати, низком уровне. Но прежде я бы хотел сказать о наших мастерах. Да? Значит, в советские годы, когда американские и их подчиненные западные спецслужбы и антисоветские центры с помощью Голливуда, своих университетов и межведомственных фондов инструктировали нашу свою платную агентуру, это наши диссиденты, да, наши родные диссиденты. Значит, они к вопросу войны и победы подходили крайне осторожно и почти деликатно. Мол, надо бы сказать, что вообще-то жертвы были чрезвычайными, а генералы сталинистами, и народ был для них просто материал, мол, не жалели, да, значит, мол, русская баба еще нарожает. Это оттуда все пришло. Я провел свое детство на Зеловском направлении, и мой папа, и, значит, его коллеги-офицеры, они там, вот когда в 60-е годы я там жил, они уже были там подполковники, полковники, генералы, а на Зеловских высотах они воевали сержантами, старшинами, лейтенантами, старлеями, но кто-то там, как генерал Хамула, да, командующий армией, значит, они были там капитанами-майорами, они об этом не вспоминают, не потому что им стыдно, а потому что это была военная необходимость, и вообще вот этот абсолютно гражданский такой хлястичный утверждение, что трупами завалили. Господа, ни один командир не станет завоевывать трупами, потому что как только он положит всех своих в наступлении, на него тут же будет, это просто по законам войны, на него тут же будет контрнаступление. И тогда он проиграет. И да, у каждого военнослужащего очень ограниченное, даже если это армия, все равно есть свои масштабы.
Мало того, приедет особый отдел и поинтересуется тем, почему он не выполнил боевую задачу.
И таких генералов было немало, которые были сняты с должностей, которые были подвергнуты наказанию за то, что они, вот я тебе сейчас скажу очень важный термин, за то, что они неграмотно воевали. Они это были наказаны. Сколько было расстреляно генералов, начиная с Павлова, да, за неграмотность. Ну, Павлов – это отдельная история, но были генералы, которые, в общем, там все с некоторыми обстоятельствами слишком быстро продвинулись, но до своего нормального, как бы, вот, профессионального уровня не дошли. Поэтому это, конечно, если за тобой идет там какая-то несметная толпа народу, и ты можешь пачками выхватывать и бросать в бой, да, но этого не было. Этого не было, потому что тыл работал, тыл не отдыхал и это самое развлекался, как это было во время Первой мировой войны. Тыл работал, каждый человек был на учете. Поэтому на учете были все, даже дезертиры, все уголовные преступники, все были на учете. Поэтому ситуация, вот у нас это называется называется административно-полицейский режим и оперативная обстановка. Все было на учете, нечем было заваливать. Другой вопрос, что кто-то не очень умело воевал, и по этому поводу, особенно лейтенантская проза, сетовали, что приходится наступать из болота на вершину холма, да, большие потери и так далее. Но научились воевать, научились. Да. Поэтому все вот эти вот доводы и доказательства, это все, вранье, ну что теперь сделаешь?
Время. Сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости. После новостей ты продолжишь.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжается лекция беседы Евгения Анташкевича на тему «Власовы дети или ошибочно родившиеся в России». Женя, только что мне вот Женя позвонил, перезвонить ему. Я просто считаю, что подобная лекция-беседа была необходима, потому что, я, честно говоря, никогда не думал, что до такого может дойти до слов. И на Париж. И вы посмотрите, что творится на телеканалах. Жень, ты на связи?
Да, да, на связи.
Все, Жень. И, конечно, книг читают не так уж, чтобы много, а вот телевизор и кино смотрит много людей. И как там обстоит дело?
Ну, вот как раз о том, как там обстоит дело, это находится в прямой связи от того, что значит, у нас с книгами и связи книги с головой. Дело в том, что в советское время вот такая вот оголтелая пропаганда, она была просто невозможна. Потому что, ну, и зря она была бы, потому что люди в это не поверили бы никогда. А в связи с тем, что у нас почти 25 лет существовало в школе 57 учебников истории, сейчас, правда, осталось всего лишь 7, по заявлению директора Института российской истории Юрия Александровича Петрова, к которому я отношусь с большим уважением, всего лишь 7, Леонид. И на Великую Отечественную войну там где-то, ну, 4-5 страниц. А на победу над Японией, ну, строка, ну, один абзац, и все. И больше ничего нет. Поэтому сейчас, конечно же, на целину можно сеять любое, и злаки, и плевелы, и, я не знаю, и бурьяны, все что угодно. Поэтому,
у меня такое впечатление, что массово выращиваются сорняки.
Сорняки, именно-именно. Причем это вот, ну, я не знаю, это борщевик, ядовитые сорняки. Значит, смотри, вот я сказал о том, что, значит, наши идеологические по тем временам противники, они очень так осторожно трогали тему войны, да, а после путча 91-го года эти тезисы были прописаны крупно, а за их реализацией наши историки вставали в очередь на гранты. Пришел вброс, резуна, появились Волкогонины, Солонины, Чубайсы, Борисы Соколовы, целая толпа других, там Феликс и Разумовские. Но Феликс Разумовский взялся ломать историю предреволюционную революции и гражданской войны. Денисов, снявший документальный фильм о Власове, что он был переброшен через линию фронта Сталиным и выполнял задания Сталина против Гитлера. Ну, правда, не выполнил, да? Тот же Денисов, но это не тот, который сейчас мелькает, а постарше. Значит, снял первое документальное вранье про штрафные подразделения. Я это лично видел своими глазами. Для меня это был, когда я работал на студии, для меня это был учебный материал.
Правда, учебный как нельзя. Мой однофамилец, который написал сценарий, да, к мерзотному штрафбату, я ему сказал, ну как же можно вранье в самом названии. На что он мне ответил тезисом всех этих интеллигентов-либералов, и тем не менее.
И тем не менее. Да. И тем не менее, да. Ну, лидер мнения, и тем не менее.
Да, и еще, Жень, если бы ты мне объяснил, кто такой медиаэксперт?
Не объясню, потому что есть вещи, в которых я все-таки не в поликлинике работаю и не в лаборатории. То есть есть среды, в которых я копаться не очень хочу. А вот теперь смотри, да, значит, я уже упоминал, но еще раз, хотя, может быть, и нет, да, допустим, ну, наши гранды, там, Тодоровский-старший, Анкор и еще Анкор, или Рио Рита про подстрекателя своих сослуживцев сдаться немцам в плен. Это 2 часа в одном блиндаже под одним козырьком. Один уговаривает там, я не знаю, там отца и сыновей сдаться в плен. Это что за кино? Или Чухрай-младший наврал, значит, в своей ленте об утечке жидких реактивных отходов в Черное море в 60-е годы. Это невозможно по определению, потому что в соответствии с международной договоренностью, которую подписала СССР, во внутренних морях не использовались никакие коробки, никакие корабли с атомными реакторами. И если ты посмотришь, какими подлодками вооружается сейчас наш Черноморский флот, равно как и Балтийский, это дизели и дизель-электрические лодки. Туда атомоходы, кстати, адмирал Кузнецов, когда вошел в Средиземное море, он не атомный. Он тоже на соляре работает. Еще англичане смеются, да, там русские моются в сауне на корабле, и черный дым идет из трубы.
Ладно,
если бы только вот об этих отходах шла речь, да, жидкие радиоактивные отходы. Но на этом основании из пальца была высосана целая драма с расстрелом особистами советского, это 60-е годы, советского генерала. И вот это все густопсовое вранье стало основным методом создания фильмов про советский период, особенно военный, когда главным врагом советского солдата стал не фашист с автоматом и горящим факелом, чтобы жечь крестьянские дома, а особист в красном околыше и политрук. Очень обидно за наших еще больших мастеров, которые вдруг взялись снимать свои метафоры Великой Отечественной войны. Леня, русские солдаты с палками – это не фантазия, это правда. Но это правда Первой мировой войны, когда палками вооружались солдаты, конвоировавшие в тыл немецких и австрийских пленных. Даже фотографии есть. А за последние 30 лет было снято два честных фильма о войне и этом времени. Это «Звезда» 93-го года и «Брестская крепость». Все остальное
сделано без исключения,
что...
Жень, я бы добавил к этому еще все-таки в августе 44-го.
Ну да, там все-таки, согласен с тобой, там за основу была взята вещь фронтовика. Это правда. Это правда, да. Тут я с тобой соглашусь. Но все остальное про Великую Отечественную войну, что вот про Великую Отечественную войну, что про СССР в разные годы или периоды, включая манжурскую наступательную стратегическую операцию, недавно был фильм, в самом начале происходит заговор между, до самой операции на Дальнем Востоке, она началась 9 сентября, еще только-только, значит, там несколько дней осталось до рывка, и там между собой составляет заговор, ну такой вполне патриотический, кто, Леня, его составляют солдаты штрафной роты.
Я надеюсь, война. Что они уголовники.
Война кончилась.
Но войну
война, уже... где были штрафные подразделения, Великая Отечественная война, да, она кончилась.
Да
поэтому штрафные роты были сразу все распущены. Штрафные батальоны. Имели сроки.
Подожди. Штрафные подразделения были ликвидированы еще во время войны. Надо посмотреть, когда.
Да, а тут, понимаешь, еще следующая война против Японии не началась. Она еще только готовится, а уже штрафники, и на этом весь сюжет вот этой там, по-моему, 8 серий, что ли, было, не помню, как это называется, причем там упоминались реальные имена, генерал Шилахов, который действительно, значит, был, да, по-моему, 17 августа, и 200 десантников, они высадились, значит, в Харбине, взяли в плен там весь японский генералитет и так далее, но штрафники-то тут при чем? Не было штрафников, это была новая война, и на эту войну прислали 1 700 000, мы с тобой вот в моем предыдущем эфире говорили, военнослужащих, которые были штатные, а не штрафные. Вот на этом, на вранье, да, значит, делаются огромные сценарии про Великую Отечественную войну, про СССР и так далее. Ну, вот мы с тобой назвали три фильма, да? Значит, манжурская наступательная стратегическая операция. Это все вранье или инвалидизация и сужение. Чаще всего, вот, допустим, там фильм, там, ну, я даже называть не буду, любой фильм возьми про войну, это сужение до гендерного романа на фоне войны в советской военной форме. Все про любовь, только фон военный. Сейчас невозможно снять фильмы, об этом сказал один из ведущих наших режиссеров, не стану упоминать его фамилии, невозможно снять, это нельзя, это просто никто не даст, никто не разрешит снять фильм про войну не про любовь, а про любовь к родине.
Жень, я хочу изложить любой нынешний фильм о войне войну с нашей стороны выиграли штрафроты уголовники. Да. Уголовники, дальше обязательно репрессированные, ни то, да. ни другое ничему не соответствует. Абсолютно ничему. Конечно. И обязательно жените синие фуражки с малиновыми околышами, как да. самые-самые поганые да. представители нашего народа.
Вот если все, о чем особист... ты сейчас... Да, все, о чем ты сейчас сказал, это капля в море из 16 миллионов мобилизованных. Ну, это капля в море. А на нем, на этой капле в море строится вся стратегия идеологии, идеологической информационной войны против нынешней нашей с тобой России. Да? Но тут я бы хотел отдать должное нашим современным российским актерам. Видимо, они так тонко чувствуют вранье сценаристов и режиссеров, что во всех фильмах, видимо, из протеста против оболгания своих дедов и прадедов играет свои роли демонстративно плохо.
Я думаю, что это они играют плохо, потому что лучше не могут. Они постоянно
все... Я буду думать, они немного лучше.
Они постоянно все играют сами себя. В каждом фильме они играют сами себя. Будь это сотрудник органов госбезопасности, хоккеист, еще кто-то. Все равно только себя.
Ну вот смотри, значит, все-таки мое мнение, да, поскольку ты мне позвонил, поэтому мое мнение. Да, они демонстративно играют ряженых, им отдельное спасибо за таких маскарадных санитарок, разведчиков, снайперов, генералов, Сталиных, Жуковых, Хрущевых. Конечно, в них никто не верит. Ну а как верить, если за весь фильм на экране ни одного немецкого солдата, только один танк, который так и ушел неподбитый? Как тот американскому президенту не высказаться, что в этой войне победили они с англичанами и американский дух? Тот сотрудник Белого дома, кстати, у нас почему-то тоже Белый дом, а вот они себе Кремля-то не придумали. Значит, он ничего не соврал. Видимо, он получил образование по истории, посмотрев этот фильм, когда советские, да, победители кормили пленных немецких генералов клубникой со сливками. А немецкие генералы удивлялись искренне, в русском кино, что эти русские умеют делать клубнику со сливками. Это же европейская еда. Русские не могут так готовить. Конец фильма. Русские, ну, да. орда дикарей, понимаешь? А бедная Зулейха, которая вот, ну не знаю,
ну, Зулейха.
Совсем недавняя история. Но она же нашумевшая. Мы же не можем на это не отреагировать. Ты знаешь, я честно пытался прочитать саму книгу, да, значит, дальше 17-20 страницы просто не смог, потому что понял, что эта милая молодая женщина-автор абсолютно городская и космополитичная. Она не знает деревенского быта, она не знает национального быта, и быта своих современников.
Женя, я увидел в кино, как это, персонаж Зулейха. Я не буду упоминать актрису, которая говорит, она метит текст теста. И я сразу же спросил у людей, которые в этом разбираются.
Дай мне пару слов. Она не знает автор. Я сейчас не про актрису. Ну, и та городская, и другая. Значит, она не знает быта национальной деревни. А в общем-то, когда я прочитал, что Зулейха мыла в бане пол и терлась грудями о шершавые доски, это текст.
Ага.
Я понял, что автор просто не в теме. Я просто хочу подсказать собрату по перу, что гню Конституции СССР вот в те годы, о которых она писала, 31 января, все ее, значит, ленинградские герои должны были умереть с голода, холода, а главное тоски. А остальные через месяц от цинги и ящики с железными инструментами, это я про текст, про книгу, приплывает да. только у Даниэля Дефо, и так повезло только Робинзону Крузо. Этот эпизод я, признаться, уже не прочитал, а промахнул, пролистал, потому что с трудом просто перелистывал, особенно после того, как муж Зулейхи, чтобы обрубить ветки поваленной березы, уселся на ствол верхом и начал махать топором направо и налево. Ты представь себе, каким бы калекой
он... подожди. Ящики с инструментами я добавлю. Таинственный остров Жюль Верна. Капитан Немо им послал большой ящик.
Ну, значит, я плохо знаю классическую литературу, ты меня подправил.
Робинзон Крузо, он был там что-то побирался, а капитан Немо целенаправленно прислал этим ребятам, после того, как ваш дусный шар упал на необитаемый остров, много чего когда-то...
Леонид, в таком случае это не просто вранье, а это еще и заимствованное вранье.
Да.
Да, ну, понятно, что автор писала... как ей представлялось, как ей думалось, или там, как это может быть, без какой-либо попытки удостовериться, что в натопленной бане клубов пара не бывает.
Жень.
Городская девушка. Пара валит, когда открываешь дверь на мороз.
Жень, извини, я, по-моему, очень в тему расскажу бессмертную историю про то, как нарком госбезопасности Меркулов написал резолюцию. Это была пьеса Симонова «Русский вопрос». Нарком поставил следующую резолюцию. К постановке разрешить, потому что к реальной работе органов госбезопасности
никакого отношения не имеет.
Да.
Да. Ну вот смотри, некоторые читатели, ну, мне приходится в писательской среде и не писательской, там люди спрашивают, а как ты вот к этому произведению относишься? Значит, ну, я когда начинаю об этих вещах говорить, они мне говорят, ну, вот ты придираешься, это такие мелочи, а судьбы какие она написала? Ну, судьбы, да. Но, Леонид, у нас был один писатель, который описал судьбы, и к нему не придерешься, потому что свое произведение он назвал как? Опыт литературного исследования.
Во-первых, архипелаг ГУЛАГ.
Да. Ну, во-первых, опыт, то есть это был такой довольно хитренький автор, да? Опыт, то есть не в защите. Во-вторых, литературного, то есть автору позволено придумывать или врать. В-третьих, исследование, то есть это пока еще исследование, и можете ко мне не придираться. Но тогда, вот взять все заявления автора, да, я имею в виду Зулейхи, но тогда при чем тут бабушка автора Зулейхи, на которую она постоянно ссылается? Ну, а уж по поводу культурологического плана и национальных особенностей, здесь надо просто не полениться и прочитать критику татарских культура и литературоведов. Ну, а с другой стороны, действительно, от этого поколения ничего ждать не приходится, если от своей истории... о своей истории они, в общем, практически ничего не знают из этих там полусотни учебников, а историки просто молча показывают друг на друга пальцами, да, а политики просто ко всему повернулись стеной. А дело-то в чем? А дело-то в простом. В необходимости нас расчеловечить, тогда и убивать не жалко. Мы схизматики, слуги дьявола, а в общем-то недочеловеки, орда, азиаты, животные. Вот такие нам пишут книги, такое снимает кино. Кстати, некоторые ляпы текста были исправлены киношниками. Но киношники ввели свои ляпы.
Конечно.
Они компенсировали одни другими, чего стоит. Но это уже такая нашумевшая история. Это подмена имен, понимаешь? Или там совокупление в храме. Вот они какие. Вот они какие варвары. Вот они какие. Они, что они делают в храме, понимаешь? Вот чего.
Да, главное не забыть, что они младенцев едят. Вот это вот очень важно.
Понимаешь, вот я во многих, ну, ты в большем количестве, но я во многих странах был, и людей с большим почтением, входящих в разные храмы, в синтоистские в Японии, там, значит, общение с конфуцианцами и буддистами и в Корее, и в Китае, ну, это Восток, да, наш человек совершенно спокойно зайдет в католический храм, перекрестится тихонечко, незаметно, абсолютно спокойно, потому что для нас, ну, я не знаю, я православный материалист, для нас все равно это святое, все равно это священно. Храм, он и есть храм. Хотя иногда, ну ладно, об этом не будем говорить. Так вот, значит, эти книги, это кино, нам все это Вот где мы такими предстаем, а как иначе, если нас учат жить аковцы, армия Краева из Польши, да, лондонское правительство, их представители сейчас. Да, да, кстати, Станкевичу и польским нынешним политикам я бы посоветовал откладывать по рублику или там по злотому, когда придет нормальное время, им придется памятники восстанавливать, все памятники, просто за свои деньги. Нас учат бандеровцы с Украины, значит, они все прошли курсы подготовки в США и Великобритании, и у учителей, которых учили приглашенные в качестве преподавателей недобитые эсэсовцы и гестаповцы, разрабатывавшие план ОСТ. Вот смотри, сейчас на Украине, да, значит, тезис, да, обе стороны стреляют, но одна сторона украинская стреляет по мирным домам, по мирным объектам, а другая, когда стреляет, она стреляет по артиллерийским расчетам, и в военном деле это называется контрбатарейная стрельба, тут страдают мирные жители на остановках. Я уже тебе рассказывал, что такое стрельба по остановке троллейбуса, когда в 50 метрах сидит наводчик. И когда он хронометрирует, один троллейбус подошел, вон идет следующий, трехсекундная готовность. Алло, пли, выстрел, понимаешь? Невооруженным глазом видно, что именно этот план ОСТ и выполняется. Им, то есть нам, не нужно здравоохранение, образование, там, культура и все это, в общем-то, все это лишнее.
Я что хочу добавить. И, пожалуй, я здесь процитирую это слова нашего с тобой общего друга Сережи Шестого. Да. Эта работа не прекращается ни на секунду. Одна ложь вроде бы не прошла, уже наготове другая, а то и две. И это происходит постоянно. Это
вот я сейчас только что вспомнил любопытное. Значит, я в прошлом году, в июле, был в Шанхае на писательско-филологическом мероприятии, и, значит, там ко мне вдруг, я немножко позже приехал, там, на сутки по техническим причинам опоздал, значит, там какое-то мероприятие я пропустил, и мне, ну, потом я свой доклад прочитал, и вдруг ко мне, значит, один филолог-русист, другая, третья, четвертая, и все с одним вопросом. Евгений Михайлович, ну они русисты, они с русским языком. А как в России относятся к постмодернизму?
Кто это?
Я им отвечаю. То есть это для меня было несколько удивительно, да? Я им отвечаю, что в России постмодернизмом, о постмодернизме знает вот примерно как в море капните каплю бензина, да, вот этот тончайший радужный слой нашей интеллигенции, наших филологов филфака МГУ, там еще некоторых университетов. Но вот тут
Жень,
петля.
Время, а постмодернизма нет. Вот и все. Это я считаю надуманно совершенно. Жень, в следующем получасе ты будешь отвечать на вопросы слушателей.
Но сначала я чуть-чуть скажу про постмодернизм в Китае. Буквально два слова.
Хорошо.
Все, я готов. Давай.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У меня большая просьба к начальнику передачи набрать Женю Анташкевича снова. Там что-то у него отключилось. Если можно, пожалуйста. Так, проверим. Жень, ты меня слышишь сейчас или нет? А, ну сейчас все будет в полном порядке. Митинг заранее предупреждаю.
Алло, алло.
Да, Жень, я просто...
Да. Значит, если можно, я буквально двумя словами...
Одну секунду. Митинга я не позволю при любом раскладе. Так что задавайте вопросы, и на эти вопросы Евгений Анташкевич даст вам ответ. Пожалуйста, Жень.
Ну, дай мне секунду, да. В общем, короче говоря, вот эта вот система обучения китайских русистов, филологов на наших филфаках на основе великой современной литературы, я бы даже сказал, современной великой литературы вызывает у них оторопь, потому что о чем пишут наши авторы-постмодернисты, они а. не понимают, б. им это не нравится. Вот так, видишь, Китай к нам спиной, а мы по нему постмодерном. Все, я закончил, готов отвечать.
Вообще постмодерн – это чистой воды выдумка, конечно, ну да бог с ним. Итак, да бог пожалуйста, с ним, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Евгений. Блестящая передача сегодня. Большое вам спасибо. Конечно, определение лучше всех Ленин дал. Вот вам единственный вопрос. Вот вы на многие ответили.
Но сняли. Сначала Николай II.
Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, вот вы далее вот рассказали про предателей в военное время, а как вы считаете, вот можно отнести это же ваше определение к 91-му году, когда большинство офицеров, коммунистов перешло на сторону капитала?
А кто вам сказал, что они перешли на сторону капитала? Это неправда. Это совсем неправда. Просто не было никаких приказов. Советская армия до такой степени была дисциплинированная, что какие бы ни были брожения, другой вопрос, что какие-то офицеры, кстати, и мои коллеги, очень многие подали рапорта и просто ушли. Они просто уволились. Причем даже увольнялись те люди, которым оставалось там до пенсии дослужить от нескольких недель до нескольких там буквально пары лет. Они просто уходили. Это был массовый уход офицеров и советской армии, и КГБ. Это было все на моих глазах, и я мог уйти, но у меня были причины остаться, поэтому я дослужил до 97-го года. Не было никакого перехода. Не было перехода. Более того, в то время из 100% выпускников летных училищ, да, выпускников, это вот ребята, которые лейтенантами, до частей, до летных частей, в которых оставалось 3-4% летающей техники, доезжали порядка 2%. О каком переходе вы говорите? Это неправда.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, вот этот взгляд на Катынь, который мы резко изменили в связи с этими историческими явлениями, процессами, это оправдано или нет? Ведь была международная медицинская...
Спасибо большое. Вопрос понятен.
Если речь идет... Я попытаюсь ответить. Если речь идет о современной... ситуации, связанные с состоянием здоровья многих-многих людей, там еще ученые должны доказать политикам, а политики должны сами посмотреть вообще, что это такое. Это пока вопрос сложный. Предположения есть, но я вам скажу, что любые предположения, как за естественный ход событий и за придуманный ход событий, искусственные, они пока не доказаны. Точка.
Угу. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте, спасибо за передачу. Ну вот мне понравилось, как вы говорите, что все было учтено. А каким же образом тогда вот такие вещи были, как полковник Николай Павленко, который из каблука, и куча фильмов документальных вырезал печать.
Все понятно. Большое спасибо. Николай Павленко, преступник, мошенник и так далее. Прошу, Жень.
Это имеется в виду та строительная бригада, которая была?
Да.
Господи, война в любом случае, это сильный удар по психике, психологии, у кого-то какие-то криминальные желания увеличились, кто-то от безысходности. Это все очень по-разному, и опять-таки я повторю, мы с тобой к этому выводу пришли уже 20 лет назад, да, в одном из первых эфиров, на все надо исследовать в контексте. И никаким историческим событиям не подходить с позиции сегодняшнего дня, а тем более война. Война – это вообще другое состояние всего, тотально, на 100%.
Да, и, кстати говоря, вы почитайте американскую военную литературу и увидите, что у них там творилось. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Подольск. Пожалуйста. Спасибо за передачу. В 91-м году Буш-старший поздравил Ельцина и сказал, что это продолжение февраля. У нас любят ссылаться на то, что Ленина генштаб немецкий поддерживал, но все молчат о Франции. А Франция – это авианосец американский в Европе.
Пожалуйста, ваш вопрос. Ваш вопрос, пожалуйста.
Но у человека есть мнение, Леонид. Мы с уважением.
Нет, человек предлагает. Нет, человек предлагает какие-то свои знания. С этой целью приглашен ты. Я с самого начала заявил. Никаких митингов не будет. Тебя пригласили, ты будешь отвечать на вопросы. Вопрос, пожалуйста, Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Вот Яков Джугашвили опубликовали допрос, и он дает характеристики в плену всем руководителям нашего государства и все эти вот сейчас протоколы этих допросов. И как вы считаете, мог он избежать все-таки, мы говорим, маршалов не меняем на старшего лейтенанта, там, артиллериста Якова Джугашвили, но говорят, что он все-таки не на проволоке повис, а как-то вот был отменен и ушел из...
Так, вопрос понятен. Я вам хочу сказать, что фраза, которую приписывают Сталину, я там лейтенант на фельдмаршала, мне он этого не говорил. Прошу прощения, вот так.
Нет доказательств того, что эта фраза была произнесена.
А нет доказательств, значит, не говорил.
Презумпция. Тут работает презумпция. Я согласен с Леонидом. Это первое. А второе, все-таки плен – это еще более особенное состояние, опять-таки, всего. Поэтому, и вот я уже сказал, еще раз скажу, когда из плена, из немецкого, значит, наши плененные солдаты и офицеры, когда они попадали на фильтрацию, а через фильтрацию прошли все, ну, я бы сказал, там, близко к 100%, значит, когда они пытались доказать, что они попали в плен, именно попали, будучи без сознания, без оружия, без патронов, там, ранеными и так далее, от них требовалось доказательство. То есть это или свидетели, или это какие-то доказательства. Кстати, немцы тоже вели учет. Были, конечно, и толпы, которые мы видим, ведут по дороге растерзанные совершенно люди. Но по офицерам немцы тоже вели учет. Потому что потом по этим учетным карточкам и документам к ним приезжали из Абвера вербовать, к ним приезжали из русской освободительной армии власовцы вербовать и так далее, и так далее. Потом многие эти документы, архивы попали к нам в руки, и это все тоже учитывалось. Вот, поэтому здесь надо просто смотреть, насколько нашими историками, ну, допустим, если бы эти документы попали в руки Алексею Исаеву, вот его вердикту я бы был ближе поверить, чем наоборот.
Конечно, потому что Алексей Исаев постоянно проявляет себя как вдумчивый, добросовестный и совестливый историк.
Да, и Леонид, ты же знаешь этот клик, буквально клик нашей интеллигенции, дайте нам архивы, мы вам все расскажем. Я бы сказал, не приведи Господь. Не приведи Господь.
Ой!
Во-первых, и в наших госбезопасности, и в военных архивах работают историки. И они пишут документы, они рассекречивают документы, они рассекречивают какие-то события, предлагают материалы по этим событиям. Этого достаточно. А вот, допустим, Борю Соколова я бы ни в жизнь, ни в какой архив не пустил, потому что Боря выдумает. Как он это выдумал про карты наступления на Румынию, это в то время, когда, значит, происходил Мюнхенский сговор. А вот в Генштабе были карты, вот они есть. У меня вообще иногда складывается такое мнение, что у историков, особенно не очень, так скажем, профессиональных, у них гигантская память, у них огромное количество фамилий, событий, имен, дат и так далее. И вот этот огромный объем, он просто вытеснил способность анализировать.
А плюс к этому до сих пор не открыты учетные карточки по репрессиям административного...
Об этом Юрий Николаевич Жуков говорил, Вот таким историкам, допустим, как вот Алексей Исаев, да, Константин Залесский, вот их я бы в какие-то архивы пустил.
Колпакиди Александр,
конечно, да.
А если открывать следственные дела, как говорил... Вот Сергей Шестов сказал, если открывать следственные дела репрессированных, Готовьтесь к таким неприятным сюрпризам.
Ну, я листал следственные дела.
Смотри.
Это там, там оперативных материалов, там есть только ссылки на оперативные материалы. Вот, следственные дела еще надо уметь читать.
Конечно.
Еще надо уметь понимать и знать абсолютно необходимо. Я читал следственные дела японских военных преступников, когда писал свой «Харбин». И, ну, Розаевского следственного дела я не читал, а атамана Власевского я читал, да? Но ты знаешь, там довольно сложно разобраться. Это надо иметь определенный багаж знаний.
Конечно.
Определенный багаж знаний по архивному делу, да, по документоведению как таковому.
А как тебе?
И хорошо историю знать, Леонид. Это, сами по себе следственные дела, это не является историей, это является свидетельствами. Значит, истории, которые еще надо с одного языка переводить на другой.
А вот тебе рассказ.
Лексика и так далее. То, что понятно следователю госбезопасности, обычный человек может тут и заблудиться.
Я согласен. Вот тебе рассказ Александра Колпакиди. Во времена исторической растерянности, ну, там, конец 80-х, начало 90-х, дали человеку следственное дело, безвинно репрессированный. Но насчет безвинно репрессированного, я не помню, что мне Саша сказал, но то, что он к моменту ареста 10 лет был сексотом, осведомителем органов госбезопасности, а, родственники, как вам с правдой-то с такой жить?
Ну, тут, да, да, конечно, я тут с тобой согласен. Тут надо еще просто знать, что сексот – это не стукач и не агент. Это фактически человек, привлеченный к работе почти на официальной основе. Это то, что у американцев называется «под прикрытием». Это, ну, тоже хорошо. Надо знать. Если, да, если историк этого не знает, он тоже тут дров наломает. И все. Этот статус, он менялся. Тут еще надо читать приказы по АГПУ, по НКВД, какой статус был у этой категории и так далее. Это тоже все надо знать. Иначе это дать, я не знаю, там, дать гуманитарию перевести там книжку по математике. Или попросить дать человеку словарь китайского языка, просто словарь китайского языка, и без знания, без изучения китайского языка перевести там какую-нибудь инструкцию по применению лекарства. Все. Тот, кто будет применять это лекарство, он просто помрет.
Да. Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Вот Анташкевич в этой передаче сегодня заявил, что в каком-то фильме...
А почему вы о нем говорите в третьем лице?
Пусть, нормально.
Хотя Вторая мировая война еще 2 сентября закончилась. Что он за пургу несет?
Вторая мировая война закончилась 2 сентября. Подписали на линкоре Миссури, подписали капитуляцию Японии. Кто что несет, я, честно говоря, не очень понял связь. Была плохая. Да, это официальная дата окончания Второй мировой войны. Сейчас по инициативе Госдумы, значит, это дата празднования окончания, не дата окончания Второй мировой войны, а дата празднования окончания Второй мировой войны, она перенесена по китайскому календарю на 3 сентября. Вот и все.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, ваш вопрос.
Добрый день, уважаемые друзья. Ну, вы знаете, конечно, нельзя так говорить, что предательство Николая II, императора России, и 91-й год – это одно и то же. Тотальное предательство
было. А я такого не говорил.
Выше кругов, понимаете?
Нет, я такого не говорил.
Я подтвердил.
Я такого не говорил, что Николай II жал руку, что предателем, что ли? Нет, он жал руку генералу Корнилову, который убежал из плена. И действительно, Николай II его принял и пожал руку, и вручил ему награду. Об этом шла речь. А о том, что Николай II что, с предателями общался? Нет. Сухомлинов был разжалован, Мясоедов был повешен. О чем еще речь? Булгаков, командир 20-го корпуса, ну, он свою судьбу имел. О чем вы говорите?
Ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Да. Скажите, пожалуйста, вот Из последних, хотя бы из учебников истории последних, вот известно, что одним из преступлений коммунистического режима были сталинские репрессии, так называемые. Вот. И как может относиться цивилизованный мир к России и к СССР, если вот в ходе сталинских репрессий было расстреляно по... об этом все говорят.
Меня цифры интересуют. Скажите, сколько было расстреляно?
Было расстреляно 800 тысяч человек. Это мало раньше?
И что? Женя, отвечай.
Договорите, еще есть минута.
Так вы считаете, что якобы цивилизованный мир он должен относиться после этого к России как к нормальному государству?
Понятно. Значит, цивилизованный мир уничтожил уничтожил 6 миллионов только евреев. Кстати, я нигде не встречал цифру, сколько было уничтожено цивилизованным миром, а процессы относительно цыган шли по всей Европе. Просто по всей, тотально. Сколько было уничтожено цыган, да? Цивилизованные немцы, а кроме немцев были итальянцы, румыны и так вся Европа, по-моему, кроме греков, они уничтожили 20 миллионов советских граждан всех национальностей. Это цивилизованный мир, поэтому об отношении цивилизованного мира я бы так особо размахивать флагом не стал, тем более цивилизованный мир себя показал еще и, во время, когда началась Первая мировая война, когда немцы вошли в Бельгию, что они там вытворяли. С этого надо начинать. Хотя начинать можно со значительно более ранних времен и с первых концлагерей, которые придумал цивилизованный мир и так далее. Значит, цифра мемориала, мемориал был в свое время допущен до архивов КГБ, НКВД, ОГПУ, ФСБ и так далее. Цифра мемориала о расстрелянных 600 тысяч и там еще там десятки тысяч есть. Я вам скажу не за цивилизованный мир, к коему я, может быть, даже и не отношусь, а я скажу за себя. Это чудовищная цифра, это чудовищные потери, это потери в ходе классовой борьбы. И когда говорят некоторые историки, которые не за белых, а за красных, когда они опровергают там того же Солженицына, мол, там, это же не 100 миллионов, это всего лишь 600 тысяч. Друзья, товарищи, которые за красных, 600 тысяч, а вы там не хотели бы оказаться в этих 600 тысячах? Всего лишь. Вот там всего лишь вас не хватало.
Да, это много. Я согласен.
Это много. Это была жесточайшая. Сейчас начинает всплывать некоторые определения. Это была жесточайшая война большевиков-сталинистов за власть. За власть. И таких войн в истории человечества было немало. И не только в 20 веке, были и раньше. Будут, наверное, еще какие-то рецидивы этого. Это суть человеческая. К сожалению, она такая. Поэтому я нисколько не оправдываю ни Сталина, ни большевиков. Для меня Сталин может быть осужден, это я говорю как юрист, да, и даже ударение правильное поставил, по двум статьям. Это преступная халатность и преступная небрежность за то, что в период партийных, еще раз подчеркиваю, партийных чисток, были репрессированы люди, не имеющие отношения к партии. И в первые недели войны это была преступная халатность, то небрежность, а это халатность, когда миллионы, там где-то 2,5 миллиона наших военнослужащих оказались в плену. Вот эти преступления я Сталину могу как юрист предъявить, хотя и у меня доказательств немного, а практически нет. Это все надо доказывать, а про цивилизованный мир подождите немного, еще пару лет подождите. Поймем,
Женя,
что такое цивилизация, Женя, и каков этот мир. Да.
Бельгийцы в Конго, американцы на Филиппинах в начале 20-го
миллион века. Миллион из пушек расстреливают, а цивилизованный мир расстреливает людей. Извини. Цивилизованный мир руками бандеровцев сейчас стреляет, я уже говорил об этом в этой передаче, стреляет по мирному населению своих же, да, сограждан, паспорта одни и те же в Донецке и в Луганске. Это кто делает? Это делает цивилизованный мир, потому что цивилизованный мир придумал уничтожать мирное население для того, чтобы выбить военный дух, победный дух из армии. Это же начало Второй мировой войны. Это немецкие бомбардировки Англии, английские бомбардировки городов Германии. Специально. Это же, сейчас я вспомню его фамилию, бомбер, командующий бомбардировочной авиацией Великобритании.
Если не ошибаюсь, его фамилия Гаррис.
Да. Вот. Это же были просто целенаправленные, цивилизованный мир целенаправленно европейский бомбил свою же Европу. Вот и весь цивилизованный мир.
Я не говорю о том, как англичане обращались с бурами и в 19 веке.
Своими же европейцами, бурами, это же были не местные туземцы.
И бесчинство.
Это были европейцы, вот и все.
Жень, последний вопрос остался. Давай, пожалуйста, да. Ваш вопрос, Евгений Анатольевич.
Алло, здравствуйте.
Да.
Добрый день. Георгий зовут. Скажите, пожалуйста, вот в 90-е было переписывание истории не впрямую, как бы вот в лоб, то сейчас, в принципе, фильмы такие ставятся, вся эта, люди все вот на виду, как бы вот, сейчас более изощренно, то есть это значит продолжается оболванивание вот это, как говорится у нас.
Именно. Причем я вам скажу, что сейчас в России работают две дочерние голливудские компании, которые, собственно говоря, и делают кино, и у меня, и еще, одного эксперта Леонида, ну, мы его все знаем, да, значит, были попытки свои познакомиться поближе с киномиром. Вот. Ну, у меня там, допустим, есть роман про Вещего Олега. Мне было напрямую сказано, что «Князь Олег», если вы хотите снять кино, переписывайте, значит, сценарный материал. «Князь Олег должен спать с князем Игорем». А княгиня Ольга, ну, у меня там есть один женский персонаж, вот так. А когда вот недавно совершенно, когда хотели убить певицу Аллу Пугачеву, да, был сериал, когда стоит главный герой, значит, разлили бензин, и он стоит с зажигалкой. Это из какого кино? Зажигалка горит, естественно.
Да, это нынешнее наше кино и сериалы, это не... Это за гранью.
Это не наше. Это не наше кино.
Нет, это за гранью всего, абсолютно. Конечно. И люди изощряются так, как они могут. Жень, спасибо, все будет нормально. Услышимся в следующее воскресенье.
Спасибо, счастливо. До свидания.